«А с чего ты взял, будто я уберу патрули?» — удивилась Ханна Лора. «И не подумаю. Я суеверная, не хуже тебя. Как стояли, пусть так и стоят. Ребятам теперь будет скучновато дежурить, но ничего не поделаешь, поскучают. А то и служба, чтобы жертвовать собой. Но скажу тебе по секрету, дорогой друг, и только тебе, больше никто от меня никогда ничего подобного не услышит. Желтый свет маяка в сновидение уже не вернется. Я точно знаю. Не спрашивай только откуда. То есть спрашивай, сколько влезет, но я не отвечу. Некоторые вещи просто знаешь, и все». Тони Куртейн залпом допил вино, которое с каждым глотком делалось все горче, но в самом конце снова стало едва различимо сладким, как родниковая вода. Сказал: «Если даже твоя невозможная новость действительно правда, я не понимаю, как это получилось технически. Ни черта об этом не знаю. Я тут вообще ни при чем». «Формально, может, и ни при чем», — пожала плечами Ханна Лора. «Но, по сути, это твоих рук дело. Ты столько лет так сильно и страстно хотел, чтобы не было губительного желтого света, так по-честному изводился, жизни себе не давал, сознательно отравлял горькими мыслями каждый свой счастливый час, что все наконец, стало по-твоему. Бывают желания такой неистовой силы, что заставляют перевернуться мир». Тони Куртейн закрыл лицо руками. Глухо, едва слышно, сказал: «Ты учти, я сейчас чего доброго разрыдаюсь. Если не готов к такому зрелищу, прячься под стол». Энна здесь. Энна идет в магазин за вином и хлебом. Это звучит, да и выглядит довольно нелепо. Но когда обзаводишься человеческим телом, вскоре обнаруживается, что его надо кормить. Не можно, если захочется, а именно надо, обязательно, необходимо. Если тело проголодалось, лучше сразу все бросить и срочно, безотлагательно его накормить. Иначе такой скандал закатит, что не обрадуешься, от любых удовольствий будет отвлекать. Проще дать ему, что требует, и закрыть вопрос. И тут внезапно сталкиваешься с проблемой, о которой не беспокоилась до сих пор. То есть вообще не задумывалась, как-то даже в голову не приходило, что можно таким образом поставить вопрос. Короче, теоретически еды вокруг предостаточно. Строго говоря, здесь вообще все потенциально еда, поскольку состоит из той же самой материи, что и тело. Но при этом удивительный парадокс. Телу в качестве пищи почти ничего не годится. Камни, песок, кирпичи, древесные листья и все остальное хорошее, плотное, материальное, которое всегда в любой момент под рукой, эта капризная зараза не жрет. А что оно жрет, то под ногами на улице не валяется. Разве только яблоки с грушами. Но они, во-первых, валяются не везде, а во-вторых, уже надоели ужасно. Ну их совсем. Поэтому за едой приходится ходить в специальные учреждения, где люди друг другу ее продают. К счастью, таких учреждений в городе много, разных, на любой вкус. В одних еду готовят и подают прямо на месте, красиво разложив по тарелкам. В других раскладывают некрасиво. А из третьих ее надо забирать и уносить с собой. Энни по душе такое неоднородное устройство мира. Она вообще любит разнообразие и свободу выбора. Проблема в том, что большинство пунктов продажи еды не работают по ночам. Считается, будто ночью все люди спят, поэтому наяву никому ничего не нужно. Нелепое заблуждение. Чтобы его развеять, достаточно выйти ночью из дома и оглядеться по сторонам. Увидишь прохожих на улицах и горящие окна в домах. Впрочем, люди не совсем лишены здравого смысла, поэтому по ночам еду все-таки можно найти. Например, в пиццерии возле вокзала и в большом магазине на вершине холма. Энна, проголодавшись, предпочитает ходить в магазин. В пиццерии ей не нравится освещение и общая атмосфера. В такой обстановке надо не ужинать, а стены крушить. И сама еда, которую готовят без удовольствия, из-под палки. То есть на самом деле палками никто никого не бьет, Энна сама проверяла, специально ходила на кухню посмотреть, чем там занимаются повара. Из-под палки — это просто такое выражение, чтобы описать, как это называется человеческими словами, безрадостный принудительный труд. Короче говоря, еда в привокзальной пиццерии невкусная и не особо полезная, даже в недолговечное иллюзорное тело лучше такую не класть. Ресторанов, где еду готовят с удовольствием, в городе пока не сказать, чтобы много. Оно и понятно, такая уж тут непростая реальность. Впору удивляться, что они вообще есть. Энна уже насчитала целых 17, при том, что специально их не искала. Просто заглядывала, когда гуляла, и что-нибудь пропустила наверняка. Но по ночам они, к сожалению, не работают. Серьезный просчет. Поэтому, если проголодаешься среди ночи, лучше сразу идти в большой круглосуточный супермаркет на вершине холма. Во-первых, дорога туда приятная, Энни нравится неторопливо подниматься на холм. А во-вторых, там всегда есть еда, от которой тело ликует – хлеб и вино. Вроде бы тоже не развлечения ради люди их производят, а чтобы заработать денег на жизнь. Но хлеб и вино почему-то не особо портятся от принудительного труда. Видимо, злаки и виноград содержат так много радости, что их почти ничем не перешибить, думает Энна, пока несет покупки в кассу самообслуживания. За хлеб она платит деньгами. Ей это нравится. Она бы и за вино с удовольствием заплатила. Но продавать вино по ночам запрещают какие-то нелепые местные правила, поэтому вино приходится брать просто так. Энна спускается вниз с холма, на ходу жует бублик и энергично размахивает кошелкой с покупками. Иногда Энна подпрыгивает и крутит кошелку над головой. Не потому, что это зачем-нибудь надо, а просто от избытка хорошего настроения. И вообще от избытка. Всего. Поэтому, когда ее ноги отрываются от земли, в первый момент Энне кажется, что это она сама чересчур увлеклась. Энна успевает подумать медленной человеческой головой: «Вот это я молодец, давно было надо». Тело телом, но нельзя же постоянно ходить по земле, не взлетая. На то и законы природы, чтобы их иногда нарушать. И только потом понимает, что это она не сама взлетела. Другая, посторонняя сила ее несет. Это так смешно, что Энна хохочет, как от щекотки. Но это и правда немного напоминает щекотку. Неожиданный, бесконтрольный и очень неторопливый полет. И сила тоже смешная, думает Энна. Явно не здешняя, если уж сумела меня унести. В этой реальности такое точно никому не под силу. Но я уже много раз ощущала здесь похожее настроение. Веселое, бесшабашное любопытство, способное все превратить в игру. А, поняла, почему мне так кажется. Дети. Дети примерно так чувствуют, когда, заигравшись, удирают от нянек и плохо себя ведут. «Ну, теперь-то понятно, кто меня уволок», — думает бесконечно довольная Энна. В этой реальности высшие духи начинают вести себя совершенно как дети. Впрочем, ровно наоборот. Это здешние дети умеют вести себя как высшие духи. Пока смерть и любовь, то, что здесь считается любовью и смертью, их не сломают. Ну ладно, хоть так. Все-таки опыт есть опыт. Его, как тут говорят, не пропьешь. Наконец Энне надоедает лететь, смеяться и думать, поэтому она садится на землю, ставит рядом кошелку с покупками и говорит: «Привет». «Привет», — отвечает ей ветер. Впрочем, он больше не ветер, а огнедышащий зверь и чуть-чуть человек. И тяжелая темная тень их обоих, горькая ледяная вода и дурманящий дым. «Хорош!» — почти невольно улыбается Энна. «Что ты точно умеешь, так это с первого взгляда бесповоротно очаровать». Огнедышащий зверь покошачьи бодает ее в плечо, человек обнимает, тень ложится под ноги ласковой тьмой, влага течет по щекам чужими слезами. Дым щекочет гортань, и все они вместе хором радостно заключают: «Я тебя знаю! Я знаю тебя!» «Конечно, знаешь», — смеется Энна. «Еще бы ты меня не знал. Ты любишь таких, как я. Всегда, всюду, в каких угодно обличьях находишь и узнаешь. Даже пока мы сами себя не нашли и не знаем. Особенно, пока не нашли и не знаем. Это самое интересное для тебя. Люблю». Соглашается Нюхиси, усаживаясь рядом, насколько может усесться рядом с человеческим телом влажная дымная тьма. Рядом с воплощенной бездной любая реальность начинает сиять и приходит в движение, оставаясь при этом на месте, словно бежит наконец-то к себе от самой же себя. От моего присутствия реальность тоже меняется, но совершенно не так. «Но так это потому, что ты всегда действуешь, вечно пылаешь и пляшешь», — говорит ему Энна. «А я просто есть». «Я существую, пока своей волей изменяю реальность», — кивает Нёхиси. «От того, что ты существуешь, реальность изменяется по собственной воле, сама. И вот это, конечно, очень красиво устроено, что одного из нас никогда недостаточно. Обязательно должны быть и такие, как ты, и такие, как я».
И, помолчав, мечтательно добавляет:
«Вот интересно, что станется с человеческим языком теперь, после того, как мы с тобой его использовали, чтобы поговорить о себе? По идее, язык от этого должен прирасти новыми смыслами, невозможными для человеческого языка».
«Да уж, этому человеческому языку крупно повезло», — смеется Энна. «Вовремя он нам с тобой подвернулся. Такой молодец».
«И этой земле повезло, что мы с тобой рядом на ней сидим», — соглашается Нёхиси.
По идее, ничего подобного с ней не могло случиться. Такие, как мы, обычно встречаются в совсем иных обстоятельствах, в других местах. Но получилось, как получилось, и это неотменяемо. Что было, то уже было. И хорошо, я рад.